У меня вопрос по самой первой тематике сегодняшнего вашего выступления. Значит, связанный с этими венерами, так называемыми.
Как можно себе представить такую экстраполяцию этого вот образа из Сетал-Гуюка в 10-м тысячелетии до Рождества Христова на степные просторы, на которых были поставлены адекватные этим венерам каменные бабы тюрками? Потому что вот третье изображение, которое стояло, оно имеет вообще явно тюркскую принадлежность.
Я не вижу ничего удивительного в этом. Дело в том, что...
Расстояние между ними временное примерно 5-6 тысяч лет.
Это всего лишь говорит о стойкости культа матери рода, который был свойственен не только индоевропейцам, но и другим народам Евразии, в том числе и тюркам, в том числе и скифам. Например, мы знаем эту легенду греческую об амазонках, об этих женщинах, которые...
Понятно.
И так далее. Если есть еще вопросы, желающие, пожалуйста. Скажите, у нас есть еще время, да?
На чем базируется... Нет, у меня коротенький вопрос, это заключительный вопрос, честно, вашего рассказа. Скажите, на чем все-таки базируется ваше время, на том, что все можно восстановить в примере?
Знаете, на историческом опыте, который существует у нашего государства, после чудовищных разрушений Петербурга и окрестностей, там были огромные богатства, там были огромные дворцы сожжены. Все это было восстановлено постепенно. Речь идет о том, что нужно восстановить компетенции. Самое главное, должна была быть воля, проявленная государственная воля и общественный запрос. И что такое новоделы? Вот как говорят представители ЮНЕСКО, как они записали в этой Рижской карте 2002 года, по-моему, оправданность реконструкции связана с желанием народа иметь эти памятники установлены. Вот поляки захотели, восстановили свое старое место. И итальянцы захотели, англичане, французы, а вот мы не захотели. Вдруг в чем-то захотели, а в чем-то перестали хотеть. Можно было говорить о том, что зачем восстанавливать то, что сожжено, это будет новодел по Петербургу. Тогда бы не было всех этих замечательных памятников сейчас. Поэтому я уверен, что это будет сделано. Тем более, что это делали и другие народы. Вот, и будут продолжаться сейчас на наших глазах, там, даже мы неведомо от нас, в каких-то других странах происходят эти реставрации. Например, в той же Японии регулярно просто разбираются, заново собираются обветшавшие памятники архитектуры. Они в основном деревянные, чрезвычайно ценные. Японцам это не смущает. Абсолютно. Они просто за точностью разбирают буквально там не до атома, а до каких-то элементарных частиц, а потом все это соединяют вместе. Так что все это абсолютно естественно, совершенно реально. Да, пожалуйста.
Олесь Никитич, здравия. Огромное спасибо за потрясающее выступление. Понятно, что восстановление памятников — это такое усиление связи с миром так называемых невидимым. Понятно, что у Бога живы все, поэтому естественно, что когда мы такими вещами занимаемся, мы просто усиливаем нашу небесную поддержку от наших предков. Поэтому в связи с этим усилением небесной поддержки, Олесь, скажи, пожалуйста, а как ты вот силу рода чувствуешь? Чувствуешь ли в ходе вот этой работы усиление именно связи с родом своим? Спасибо.
Вообще, я бы намертво не связывал мое внутреннее такое отношение к своим предкам с тем, что вокруг вот этой всей работы. Хотя вот, например, самый первый сюжет «Бессмертие крови», да, конечно, линия такая смысловая, на мой взгляд, просто прорисовывается. И я уже об этом говорил, что от самых древних культов бессмертия, то есть вечной жизни, такой памяти, которая прерывалась, потому что человек превращался в медведя, а медведь потом и так далее. Постепенно вызревало вот это ощущение того, что человек до конца не умирает. Сначала он живет в коллективной памяти рода, а вот это родовое сознание, оно бессмертно, абсолютно бессмертно. Поэтому если мы помним о своих предках, как нам завещали во всех религиях, по сути дела, то предки не теряют с нами связь, а мы с ними. Надо только понять, как эта связь осуществляется. Ну, хорошо поставить свечку, забыть тут же, пойти там в магазин или что-то. Это не то. Эта связь должна быть постоянной, днем и ночью. Надо улавливать вот эти какие-то элементы в своей жизни, которые, ну, я считаю, например, поведение, оно как-то связано с тем, как наши предки там тоже возносят молитвы о нас, понимаете? Вот эта связь молитвенная, то есть энергетическая, она существует. А если мы об этом не думаем, ну, иногда прошибают даже вот таких вот совершенно людей, глухих и слепых, они вдруг говорят, ну это чудо какое-то, я вообще не знаю, что произошло. Они думают о чем угодно. Ну говорят, да, вот ангелы-хранители, да, конечно, там святые, да, конечно. Но за этим, за всем стоят те люди, которые, с которыми мы не можем терять связи. Уже в данном случае душевной связи, потому что душа. Знаете, интересно еще другой такой момент. Как Древняя Руси, об этом писал в книге «Древнерусское предхристианство», как относились к смерти и рождению. Дело в том, что культ предков на Радонежском, например, заключался в том, что на Радонежные холмы, отсюда, кстати, Красная Горка, Радонеж, вот все вот эти, на самом деле не Красная Горка после Пасхи, а Крестная Горка, где происходило крещение. Что такое крещение? Это не воскресение, как в нашем понимании, это обретение душами умерших предков тел их потомков. То есть, понимаете, младенцев приносили на эти красные горки новорожденных матери, вот, и просили всем родам, чтобы души предков, которые там вот в Ирии где-то существуют, чтобы они вселились в эти новорожденных, которые еще обладают только животной душой, но еще не человеческой. Вот в чем было таинство вот этого соединения рода. Сейчас, когда вот мы читаем Евангелие и, в общем-то, думаем, что только вот там все написано, и только вот это все, и никакую букву нельзя ни убавить, ни добавить, но это, знаете, это баптизм. В самом Евангелии сказано, что нельзя было бы вместить всех книг. То есть в Евангелии это минимум знаний, которые нам даются, только минимум. Все остальное зависит от нашего опыта, от нашего сознания и так далее. Вот эта мудрость, это умудрение, оно, как, знаете, оно каждому свое, вот такой вот путь. Надо сказать, что вот очень важная тоже вот, книга называется «Архетип», там и символ. Что является одним из архетипов русской культуры? Это как раз вот это ощущение бессмертия, ощущение воскрешения, которое нас ждет, воскресение. По-разному осуществлялось. Много раз об этом писали философы. Вот, но как это все было? От поколения к поколению. Вот у меня будет, приглашаю, кстати, здесь презентация книги «Толкование на русские народные сказки». Это будет 23 ноября, тоже в Большом зале. Я там как раз показываю на этом материале сказок, самых древних, такое ядро, еще дохристианское, оно может быть вычленено, как это все воспринималось нашими предками. Вот это ощущение бессмертия. И интересно другое, например, еще перекличка такая, еще архетип очень важный. Слово «крес» связано со словом «крас», «краса». То есть, понимаете, вот эта корневая связь двух понятий «воскресение» и «красоты», то есть воскрешающая красота. Вот эта интуиция Достоевского, она в этом тоже проявилась. Красота спасает, она воскрешает. Понимаете, красная девица, я об этом уже писал, это не просто любая девица, там красная женщина, вы не скажете. Это та самая девица, которая может продолжить жизнь, которая дает жизнь, которая кресит жизнь рода. Красная площадь — это крестная площадь, где происходило крещение, воскресение души человека, вообще самого народа. Поэтому она считается красной. То, что красное, красивое, вернее, это все, что способствует жизни. Ну и так далее. Ну, еще один маленький момент. Я просто должен объяснить, что по моему пониманию, архетипом является тот прообраз культуры, самовоспроизводящийся из поколения в поколение, неуничтожимый, который дает возможность нам не терять нити в развитии. И вот, ну, например, одна из важных тем в сказках, скажем, такой сюжет, это путь. Выходит там добрый молодец, там старший сын, средний сын, младший сын, уходит в путь. Что такое путь? Судьба. Понимаете, это некий поиск. В сущности, если копаться дальше вглубь, это, конечно, перекликается с таким европейским понятием, вот у китайцев это дао. Да, путь, поиск, отдание себя вот этой жизни неизвестной и подвиг. Понимаете, все это было. Но что еще важно сказать? Архетипы являются, они разных бывают, разные бывают сами по себе. Например, архетипы поведенческие. Ну, например, жертва. Знаете, это очень, я могу сравнить, скажем, архетип поведенческий западноевропейцев, который отнюдь не склонен к жертвам каким-то. И здесь совершенно непроизвольные какие-то, особенно вот в момент каких-то кризисов, вот, пожалуйста, какие-то в метро там события идут, на войне, там, чеченская, еще какие-то войны. Совершенно бесстрашие, оно какое-то внезапное. Человек преодолевает, это такой животный страх. И он живет свободно. Еще поведенческий стереотип – это соборная свобода. Не личная твоя свобода, а вот соборная наша целиком. Отсюда понятие независимости. Надо эту свободу защищать. Не лично свою, как это, знаете, вот, западный человек, он защищает свой дом, мой дом, моя крепость, а там хоть огнем все горит. Только свобода соборная, всеобщая. Ну и что еще? Например, архетип эстетический. Вот купол, про который я говорю, такой вот, который называют луковичным. Ну с какой стати? Какая там луковица? Ну это надо быть просто, знаете, совершенно таким наивным человеком, чтобы говорить, вот это луковичный купол, опять же, который в земле там какая-то луковица, а это небесное что-то. Вот этот образ золотогорящего такого купола, это образ на самом деле всей нашей страны. Это всемирно признанный образ России. Ну как нельзя этот символ, не понимать? Ну как-то все уходит мимо. Вот. И еще, например, какие-то символы, например, шатер, там, позолота, восьмиконечный крест, который тоже никому не лез. Это такие визуальные символы отдельные. Если вот говорить об этом, сочетание архетипов, символов, то есть разные такие вот, тут можно очень долго говорить об этом. Я просто призываю посмотреть эту книгу, купить, прочесть. Она продается в Фаланстере за 1500. Вот здесь у меня последний экземпляр, могу там, если кому, 1200 по издательской цене, пожалуйста.
Это последний?
Но у меня больше с собой нет. Больше с собой нет, да. Вот, пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо.
Валерий, скажите, пожалуйста, какая связь, взаимосвязь вот черного квадрата Малевича и на иконе то же самое изображение квадрата почти аналогично?
Ну, знаете, этому как раз будет посвящен вечер. Я надеюсь, тема будет затронута в библиотеке иностранной литературы 19 ноября. Там будет... В 7 часов вечера, пока точно анонса нет, я пошлю всем, кому интересно. Кстати, если кому интересно, вот тут листочек есть, запишите свой мейл, я пошлю там вам рассылку такую сделаю. Просто можете передать, вот, кому интересно.
Ну а кратенько можно, то может быть я.
Ну, кратко, очень кратко, вот смотрите. Сейчас я боюсь утомлять вас. Вот видите, это икона Сретения Божьей Матери, 17 век. Здесь параман. То есть монашеское облачение – это символ схимы и креста, который на себе несет схимник. Вот это ткань, которая одевается схимнику на спине, у него такой квадрат виден. Почему квадрат? Вот я задумался, почему квадрат? А действительно строгий квадрат. На нем крест, такой, видите, монашеский крест, голгофский. И откуда возник квадрат Малевича? Надо сказать, что здесь идет речь о исходных формах. Ну, например, сама по себе идея квадрата к Малевичу пришла, безусловно, после чтения «Тайной доктрины» Блаватской, там она об этом пишет, квадрат совершенства, но она пишет о другом, о том, что на самом деле является так называемый черный куб совершенства, который является прототипом квадрата. Квадрат – это, в сущности, сторона куба. Так вот, исходные формы для Малевича, на самом деле, тоже куб, только одна его проекция. Он не мог перейти к трехмерным изображениям, он художник, работавший в станковой манере на двухмерных холстах. Преодолеть это он никак не мог, хотя пытался потом сделать это в своих архитектонов. Но заметьте, в архитектуре нет ни одного куба. Ну, два слова еще скажу. Сама по себе идея куба, она очень древняя. Ну, например, древние строители использовали в качестве основной единицы сооружения кирпич, ну, там, из глины где-нибудь в этих южных странах, в форме куба. Почему? Потому что она самая, с точки зрения инженерной, экономичная, она самая прочная. Плоский кирпич, особенно из глины, не обожженный, он ломается посредине. А куб выдерживает такие нагрузки. И сооружение тоже из таких кубиков сложенное, кубики, понимаете, детские. Оно тоже в форме куба было. Возьмите ассирийские, например, какие-то сооружения. Они близки к кубической форме. Они лучше всего держат тепло, меньше всего требуют материала для того, чтобы больше объем содержать. Так что прототип всех сооружений, кубические алтари в Древней Греции были кубические по форме. Святыня мусульман, камень Каабы в Мекке, это тоже черный куб. Не совсем правильный, но символически это абсолютный куб, закрытый специальными покрывалами, но тем не менее сохраняющий свою такую форму. Более того, в описании рая, если посмотрите в Евангелии, там тоже сказано, что вот рай, он тоже высота, широта, ширина и длина одинаковые. То есть это тоже некий куб. И алтарь христианский – это тоже в сущности куб изначально, который как раз покрывался этим параманом в дни Великого Поста, означавшим некую такую временную смерть Христа, который должен потом воскреснуть. Это очень коротко. Так что почитайте книгу, если хотите, вот здесь есть брошюры, там все это написано.
Спасибо.
Пожалуйста, еще есть вопрос? Ну, надо сказать, что летом 17 года была выпущена еще одна банкнота в 500 рублей, где сразу три свастики.
В этой книге присутствуют эти иллюстрации?
Ну, конечно. Конечно, эти иллюстрации. Откуда же я их брал? Все из книги.
Ну, ты из своей книги брал, да? Нет, я про другое хотел сказать. Я хотел спросить вот что. Эти все иллюстрации присутствуют в этой книге,
да.
И все, что ты сегодня нам рассказывал, примерно это тезисная форма того, что там изложено.
Да, да.
Спасибо большое.
Я изложил, так скажем, тезис там 9 статей всего лишь, а в книге их 37, так что...
По поводу чудового костыля, решение где-то произошло, я уже видел,
я не знаю, насколько они сейчас ведутся, может быть, очень так подспудно. Вот. Я перестал как-то заниматься этой темой. Эта статья была написана моя, по-моему, в 2017 году, и с тех пор я больше к этой теме не возвращался. Но я просто решил опубликовать эти материалы, ну, чтобы как-то сохранилось это в нашем сознании, что такие работы велись, что они приостановлены вот просто по какому-то такому стечению обстоятельств. Не только потому, что это дорого, это, безусловно, недешево. Ну, разные причины. Сейчас, я думаю, народ бы не понял просто вот такие траты. Вот, это, в общем-то, уже не ко времени сейчас. Надо дождаться каких-то более благополучных времен. Пожалуйста, если еще какие-то вопросы есть, попытка, что-то, желание сказать, вот, пожалуйста, Владимир Мартынов.
Я буквально пару слов, конечно, это самый такой грандиозный труд. Вот, но я бы, причем тут, значит, от Аза до Омеги там и так далее. Я бы хотел спросить, так сказать, о том, что не совсем был затронут. Вот совершенно в начале, тут, в общем, переход практически от крови к семени, от матриархата к патриархату, в общем, от скотоводчества и собирательства охоты к земледелию. Надо сказать, что это не было совершенно главное, да, это была катастрофа, в общем-то, да, и Каин и Авел, это не зря совершенно, один скотовод, другой, вот, и это как бы не очень отмечено, но вот мне что интересует, сейчас я об этом, конечно, не говорю, но то, что присутствует в конце книги о постмодернизме, да, тут немножко такие инвективы совершенно, ну, с моей точки зрения, странноватые, а ты не находишь ли, что здесь тоже происходит очередная такая, как сказать, вот катастрофа, которая произошла от перехода от женского к фалоцентризму, к логоцентризму и так далее. А сейчас происходит другая какая-то вещь.
Ну, насчет катастрофы перехода, там, скажем, от матримониальных таких к патримониальным структурам, я бы не сказал, что это было непременно катастрофическое. Да, конечно, были какие-то, что называется, разборки. Ну, как внутри семьи тоже, между мужем и женой. Но, тем не менее, внутри рода все это как-то, мне кажется, могло как-то более-менее плавно происходить. Тем более, что у нас очень мало материала, чтобы датировать вот эти изменения. Все это было связано с очень многими факторами, не только вот о том, о чем мы говорили, вот идея посмертной жизни, но и другие были тоже. Ну вот, например, я совсем не упоминал о земледелии. Да, конечно, оно было связано с тем, что появилось мужское начало, другая организация жизни родовой, племенной. Вот. Я считаю, что до этого очень много говорилось о земледелии, такой марксистский подход. Экономический фактор, конечно, важен, но духовный, о котором я писал и пытался об этом говорить, он гораздо важнее, на мой взгляд. Потому что земледелец или скотовод, все они оказываются перед лицом смерти. И как это дальше осмысляется? Можно говорить о том, что в скотоводческих культурах это совершенно другая тема, и в земледельческих по-разному осмысляется вот эта идея смерти и бессмертной жизни. Вот. Просто сейчас не хочется на эту тему говорить, в общем, немножко утомились люди. Вот. Но сейчас, вот, что происходит вот, в культуре уже постпостмодернистской, потому что, на мой взгляд, постмодернизм уже остался практически весь в 20 веке, какие-то там отголоски периферийные у нас здесь в России происходят, потому что ну, добровольно на себя приняли роль таких подражателей, таких, вы знаете, отсталых людей, которые усиленно подражают запутавшимся европейцам и американцам. Там просто искать совершенно нечего. Ну, тут продолжается нам впаривать, что называется, эту уже протухшую какую-то такую эстетику. Я думаю, что тоже катастрофа не происходит здесь. Она происходит на наших глазах по-другому. Когда все, в том числе и постмодернизм, превращается, сменяется некой виртуальной реальностью. Вот это самое страшное. Когда все отрывается от своих основ, и все становится воображаемым, виртуально, все уходит в некий такой искусственный астрал. Но вот эти видения всяких там древних людей, и не только древних, они основаны были все-таки на событиях реальной жизни. Вот они приходили там, занимались столоверчением, вызывали духов своих предков или вообще кого-то, но потом возвращались в обычную жизнь. Вот наша молодежь, насколько я понимаю, далеко не все, но тем не менее, в разных странах, так называемых развитых, да не только, она просто живет все больше и больше, погружаясь в этот виртуальный мир. И люди просто теряют все, абсолютно все. Вот это страшная катастрофа. И никакой постмодернизм в этом не виноват, безусловно. И не реализм, ничего. Это совершенно другая, конечно, связано с техническими какими-то изобретениями, открытиями, но еще с податливостью человека. Вот сейчас мы видим то, что происходит с этим ковидом. И то, что происходит по-разному в разных странах, об этом тоже совершенно отдельно надо было бы говорить. Но ведь, в общем-то, все связано с сопротивляемостью человека. Допустим, как преодолевать страх? Вот западный обыватель, допустим, все становятся толпой в какой-то очереди, непременно как можно быстрее вакцинируются, 2 раза, 3 раза, там, сколько угодно. Вот. Чтобы только получить там, доступ к каким-то кафе, ресторанам, каким-то своим там, привычному образу жизни. Во что бы то ни стало воспроизводить то, что обречено уже. Все навсегда обречено. Общество потребления, это даже как он говорит, гиперпотребление, все эти прежние модели культуры, все эти устремления, это все надо навсегда забыть, надо искать что-то новое. А новое можно искать только действительно в эпоху катастроф, когда все исчезало. Вот опять сейчас хорошо, что этот вопрос был задан, но вот один из самых важных архетипов русской культуры — это словоцентричность. Она сама была такая изначально подвержена только одному — это религия слова. Люди, которые исповедовали эту религию, они готовы были потерять все. Они наследовали от предков только язык и веру. Они не наследовали богатство. Богатство, кстати, если говорить этимологически, слово «богатство» связано со словом «богатие». «Богатие» — это зола костра, так называли, угли костра. А само богатство, слово «Бог», то есть доля, то, что дано свыше. Вот это вот стремление к богатству, которое сейчас губит западный мир, это то самое стремление, которое в меньшей степени привержено было русскому архетипу. Конечно, в последние постсоветские годы, эти 3 десятилетия людей, что называется, подсадили вот на эти приманки всякие такие. Обходиться минимумом сейчас как-то люди не желают. А раньше на этом построена была вся советская, скажем, жизнь недопотребления. Мы были практически равны в своих возможностях, ну, за небольшим исключением. И никто ничего не хотел. Не было рынка искусства. Вот мы сейчас вспоминаем своими какими-то друзьями, как мы тогда, ну, и для чего, и для кого мы творили. И художники, и композиторы, и писатели, и так далее. Это не, ну да, не продавалось вдохновение, продавали какие-то рукописи. Сейчас наоборот. И никакого вдохновения быть не может. Там сразу просто какой-то готовый заказ. Ага, это будет сколько стоить? Столько. Все. Я, так сказать, подписываюсь. А потом посмотрим, что будет. Это культура мафиози, которая тащит своих, которая распиливает бюджеты. Самые разные. Неважно, лесное хозяйство или кинематограф. Абсолютно все равно. Поэтому здесь катастрофа. Я согласен. Вот. Но опыт переживания катастрофы – это опыт аскезы, который был присущ вот этой словоцентричной культуре. Только слово нас спасет. Язык, наш язык, тоже могу сказать, там в главе «Истоки русской самобытности», предпоследняя, говорится о том, что русский язык – это язык единства, по сути своей. В отличие от других индоевропейских языков, например, глагол «быть» в русском языке, он объединяет в своем бытии всех людей. Я есть, ты есть, мы есть, они есть, вы есть. Мы все едины. Попробуйте проспрягать глагол на латинском, греческом, там, французском, английском и так далее. Там по-другому. Я есть, je suis, tu es и так далее. Все совершенно по-другому. Почему? Потому что мое бытие не такое, как твое, а наше не такое, как ваше. Это желание единства, оно, конечно, воплощалось в первую очередь в носителях языка. И поэтому русский язык в наименьшей степени подвержен этим диалектным делениям. А вот посмотрите английский язык, сколько там диалектов, сколько в немецком, в итальянском. Ну, скажем, французский язык, он более нормативный, он жестокий, там, покорял, там, скажем, просто растворял диалекты нормандские, бретонские, и баскские, особенно вот корсиканские, вот, или там савойев. Но, тем не менее, все равно диалектов такого количества в огромном пространстве, временном континууме, как это называется, уцелеть русскому языку просто так было невозможно. Он изнутри питался какими-то другими энергиями, вот этого всеединства. Мы все едины. Поэтому наш язык – это наше все. Ну вот, пожалуй, тот самый опыт выживания, который нас спасет в наши такие, да, довольно тяжелые дни. Еще есть какие-то вопросы, желания что-то сказать? Пожалуйста.
Вот, Валерий Сергеевич, ты так сказал про язык, поэтому есть желание стихотворение прочесть, посвященное русскому языку и всем на нем говорящим и думающим. Ты, как русский писатель, скажи, языка как держал рубежи, ты, когда было трудно. Потом от меня спросят, не скрыться во ржи, не сбежать от себя самого. 240 всего миллионов говорят на нем. Многие склонны потихоньку забыть про него. Век назад на земле 10% говорило на нем, ныне 3. Славный русский язык, посмотри, как с душой твоей плацента кем-то рвется, поганится. Что ж, мы в колонну тесней сомкнемся. Мы верны тебе, значит, прорвемся. Я писать пошел, мне не втерпешь.
Ну, спасибо. Вот каждый, как кому дано, вот должен, мне кажется, продолжать делать то, что он может, к чему призван. Вот тем самым как-то мы продолжаем нашу такую разумную жизнь и сопротивляемся вот этой энтропии. Спасибо всем, кто пришел. Если вопросы большие, спасибо.